Письмо попалось в руки Бестужеву и было им прочтено императрице, которую особенно поразило это жестокое слово сестры родному брату, что лучше ему быть убитым. Понятно, что это нежелание принцессы Цербской видеть принца Августа в России заставило поспешить вызовом его в Петербург. Он приехал, был дурно принят сестрою. И это еще более повредило ей. А между тем Бестужев поднес императрице перехваченное письмо наследного принца шведского к Брюмеру, где принц горько жаловался на стеснительное положение сестры своей в России относительно денег, жалел, что не может помочь ей, потому что сам кругом в долгах, и просил как-нибудь довести до сведения императрицы о безденежье принцессы Цербской. Препровождая это письмо Елисавете, Бестужев по обычаю снабдил его своим примечанием. Что непонятно, куда принцесса могла истратить столько денег, подаренных ей в разные времена императрицею, и кроме того успела наделать много долгов. Канцлер не упустил случая напомнить императрице, что и сам наследный принц получил 120 тысяч рублей русских денег для утверждения своего в Швеции и вообще облагодетельствован в ущерб Российской империи. Еще при докладе канцлера 22 июня императрица в рассуждении каких-либо могущих быть неугодностей и толкований о нынешнем вступлении великого князя в Голштинское правительство изволила указать корреспонденцию принцессы Цербской секретно открывать и рассматривать. А будет, что предосудительное найдется, то и оригинальные письма удерживать. 28 сентября принцесса Цербская выехала из Петербурга, получивши на прощание 50 тысяч рублей да два сундука с разными китайскими вещами и материями. Свита ее была также богато одарена. Великий князь послал тестю свои бриллиантовые пуговицы с кафтана, бриллиантами украшенную шпагу, бриллиантовые пряжки и несколько других подобных вещей. Прощаясь, принцесса пала на колени пред императрицею и со слезами просила прощения, если в чем-нибудь оскорбила ее величество. Елисавета отвечала, что теперь уже поздно об этом думать, лучше было бы, если бы она, принцесса, всегда была так смиренна. Отъезд принцессы Цербской должен был показывать Брюмеру, что и ему надобно сбираться в дорогу, тем более, что он сумел окончательно озлобить против себя своего воспитанника, великого князя, с которым решительно не умел обходиться. То выходил из себя, причем забывался до неприличной брани, то начинал униженно ласкаться. Однажды он забылся до того, что бросился на Петра с кулаками. Тот вскочил на окно и хотел позвать часового. Профессор Штелин, бывший свидетель сцены, удержал его, представив, какие будут следствия. Тогда великий князь побежал в спальню, выхватил шпагу и сказал Брюмеру: «Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, то я проколю тебя шпагою». С этих пор между воспитателем и воспитанником воцарилась совершенная холодность. Листок толковал, что намерен проситься в отставку и ехать на воды в Германию. Замечали, что он лишился всякого влияния на дела, и хотя императрица по старой привычке и памяти о старых услугах не удаляла его от двора, но при случае, безо всякой церемонии, давала ему чувствовать, как он сильно упал в ее мнении. Однажды, когда он стал хвалить перед нею графа Воронцова, то она сказала ему: «Я имею о Воронцове очень хорошее мнение, и похвалы такого негодяя, как ты, могут только переменить это мнение, потому что я должна заключить, что Воронцов одинаких с тобой мыслей». Обер-церемонимейстер граф Санти, мимо коллегии иностранных дел, обратился к Листоку за наставлением, какое место назначить Брюмеру и Бергольцу при будущих торжествах бракосочетания наследника. Листок по старой привычке обратился к императрице с докладом об этом деле, но получил в ответ, что канцлеру неприлично вмешиваться в медицинские дела, а ему в канцлерские, и при первом докладе Бестужева велела ему сделать выговор Санте, чтобы он со своими делами не обращался никому мимо канцлера или вице-канцлера, иначе может потерять свое место. Бестужеву это поручение не могло быть неприятно, потому что он не любил Санти как человека противной партии и называл его в насмешку «обер-конфузионсмейстером». Шетарди обещал Листоку королевским именем подарок в 12 тысяч рублей. А Листок просил, чтобы на эти деньги были сделаны ему в Париже кареты и ливрея. После высылки Шетарди о каретах и ливреи замолчали. Наконец, Листок через Мардефельда напомнил преемнику Шетарди Дальону о 12 тысячах. Но Дальон дал знать своему двору, что Листок вследствие победы Бестужева не может быть полезен, и потому не для чего на него тратиться. При том же он предпочитает прусские выгоды французским. Бестужев победил. Врагов, которые до сих пор вели против него такую сильную борьбу. Одних уже нет в России, другие готовы удалиться, потеряли значение. Но в это самое время против торжествующего канцлера поднимается новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта перемена? До назначения своего вице-канцлером Воронцов принадлежал к числу тех русских вельмож, которые старались высвободить Россию из-под влияния Франции и утвердить национальную политику, состоявшую в поддержании слабейших 12 государств против сильнейших – Австрии и Саксонии против Франции и Пруссии. Причем по единству интересов морские державы Англии и Голландии были естественными союзницами России. До сих пор Воронцов действовал заодно с Бестужевыми. Сильный своим приближением к императрице, родством с нею по жене, участием в перевороте 25 ноября, дружбой с фаворитом Разумовским, Воронцов, естественно, играл роль покровителя в отношении к Бестужевым, что и видно из переписки обоих братьев с ним. Но теперь Алексей Петрович Бестужев стал канцлером, а Воронцов – вице-канцлером. Покровитель должен играть второстепенную роль подле покровительствуемого. И стоило только Воронцову стать официально подле Бестужева, как второстепенность, незначительность его роли обозначились резко в глазах всех своих и чужих. Бестужев сделал все. Бестужев поборол противников своей системы. Воронцову оставалось быть скромным спутником блестящей планеты, но для его самолюбия это положение было тяжело, а тут искушение со всех сторон. Враги канцлера ухаживают за вице-канцлером, он теперь их единственная надежда. Им необходимо сделать его соперником ненавистного Бестужева. Они утешают друг друга тем, что Воронцов свергнет Бестужева. Такие утешения не могут скрыться ни от канцлера, ни от вице-канцлера, и, естественно, кидают между ними нож. Единственное средство для Воронцова выйти из подчиненного положения, выделиться, получить самостоятельное значение, засветить собственным светом, это порозниться в мнениях с канцлером, а это легко и выгодно. Недавно окончена шведская война. Ни императрица, ни большинство людей знатных не хотят новой войны. А канцлер слишком рьян. Он непременно хочет употребить сильные средства, двинуть войска, грозить ими Пруссии. Легко сказать «двинуть войска». Чего это будет стоить и где взять денег? А если Пруссия не испугается одного движения войск и нужно будет действительно начать войну? Для чего подвергаться такой опасности? Изменять системы не нужно. Можно помогать Австрии и Саксонии, сдерживая Пруссию сильными представлениями. Такое мнение очень понравится императрице и многим другим, а между тем нельзя было забыть и внушение Шатардии. Благоразумно ли вооружать против себя молодой двор, идя резко наперекор его привязанностям? Елисаветом может вдруг умереть. Таким образом, Бестужев в проведении решительных мер против Пруссии должен был встретить в своем товарище не помощника, но противника, который вначале имел возможность действовать с успехом. Кампания 1743 года кончилась неудачно для Фридриха II. Он должен был очистить Богемию, а в январе 1745 года умер союзник его император Карл VII, что еще более затруднило его положение. Еще в конце 1744 года Фридрих II обратился к Елисавете с требованием помощи на основании оборонительного союза. Не надеясь, однако, чтобы это уж слишком наглое требование было уважено, Фридрих велел Мардефельду просить императрицу принять на себя посредничество для умирения Европы. Чернышов, оставшийся один в Берлине по отъезду Михаила Петровича Бестужева в Дрезден, отвечал Подевильсу, что императрица не считает себя обязанной помогать прусскому королю в этой войне, которую он сам начал, тогда как никто на него не нападал. Принять же на себя посредничество для водворения мира в Европе она согласна. Поэтому 23 января в Петербурге посланник Марии Терезии граф Розенберг был позван государственному канцлеру, который ему сообщил, что прусский король приглашает императрицу принять на себя посредничество в примирении всех воюющих держав. Розенберг должен был уверить свою государыню, что императрица будет ждать только ответа от Венского двора, чтобы приложить самое усердное старание в всеобщем примирении и подать новые опыты своего высокопочитания Ее Величеству Королеве. Розенберг отвечал, что его государыня, предав свою судьбу в руки Ее Императорского Величества, примет за благо все, что императрица ей не изволит присоветовать, будучи уверена, что такая правосудолюбительная монархиня не может одобрить поведение прусского короля, частого нарушения им трактатов, также обиды и разорения, причиненного им землям королевы. Но в начале 1745 года Чернышов донес, что прусский двор желает одного – выпутаться из этой войны с сохранением Силезии и домогается посредничества России с той целью, чтобы эта держава, занявшись мирными соглашениями, не могла предпринять ничего против Пруссии. Притом Берлинский двор представлял дело так, как будто Россия сама предложила свое посредничество, без требования со стороны Пруссии. Это произвело раздражение в Петербурге, которое усилилось, когда узнали, что Турция предложила свое посредничество к умирению Европы, и что это предложение сделано по внушениям Франции и Пруссии. Вследствие этого 30 марта Чернышов получил от своего двора рескрипт с объявлением, что Мардефельду отказано относительно посредничества. «Нам не для чего», — говорилось в рескрипте, — «такого авансу делать и посредство наше навяливать. Сверже того, когда, с другой стороны, не той, чью нам, но, как известно, в Гаге и Лондоне почти подобные представления сделаны, да и порта атаманская свое посредство предъявляет, то мы, как нежелательное скорейшего восстановления повсюду покоя, однако более в то вступаться за несходно для нас признаем». При изъяснении всего вышеписанного по поводу каких-либо прусских на здешнюю записку ответов вы не примените прилежно избегать всякий досадительный вид, но просто прилежать станете при удобовозможной учтивости, право всего нашего поступка им внятно истолковать и дать уразуметь, с какой умеренностью сей наш ответ о медиации им учинен. Довольно причины имея он и с выговором учинить, понеже его величество сам онную медиацию предложил, и по склонности уже нашей на то ответствовал, что будто мы аферировали. Итак, несмотря на раздражение, сами не хотели раздражать, старались избегать всякий досадительный вид. Понятно, что должны были стараться избегать всякого досадительного для прусского короля дела, какому старались побудить Россию, Австрию и ее союзники. В начале 1745 года был заключен в Варшаве договор между морскими державами, Австрию и Саксонию, по которому последняя обязывалась за английские субсидии выставить значительное войско для соединенного действия с Австрией против Пруссии. Для обеспечения успеха союзным державам необходимо было склонить к тому же и Россию. Когда Ланчинский по окончании дела Боты возвратился в Вену, то был принят министрами Марии Терезии с оказанием особливого удовольствия. При первом же свидании канцлер граф Олефельд вручил ему печатный экземпляр циркулярного рескрипта королевы к министрам ее при иностранных дворах, уничтожающего силу прежнего рескрипта по делу Ботте, после чего стали внушать Ланчинскому, что на русской императрице лежит обязанность поддержать европейское равновесие, не говоря уже о Франции. Король прусский один в состоянии нарушить спокойствие Севера. Он уже знает дорогу и в Константинополь, потому необходимо силу его поубавить и не только Силезию, но и другие земли у него отнять, чему Россия легко может содействовать. Если же прусский король останется при настоящих своих владениях, то хотя и нежелательно пророчествовать неприятное, однако нельзя не предсказать, что Фридрих II, исполненный завоевательного духа, скоро доберется до Польской Пруссии, потом до Курляндии, а потом получит аппетит и на Лифляндию. В Вене делались внушения. В Петербурге с апреля месяца у канцлера и вице-канцлера происходили конференции с английским посланником лордом Гиндорфом, австрийским графом Розенбергом, голландским Дидье и саксонским резидентом Пиццольдом о преступлении России к Варшавскому договору. 29 апреля лорд Гиндорф, жалуясь, что от императрицы нет ответа на их предложение, писал своему двору. Воронцов снял с себя личину и смело противится преступлению России к Варшавскому договору, но я надеюсь, что мы в этом деле успеем. Друг мой, Бестужев, намерен подать свое мнение в самых сильных выражениях, если соперник осмелится подать свое в таких же. Все старые сенаторы на нашей стороне. Прошел еще месяц, и только 30 мая канцлер сообщил послам союзных держав ответ на их предложение. В этом ответе говорилось, что для отстранения всяких затруднений и для скорейшего окончания дела необходимо откровенное объяснение.